Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Страницы из революционного прошлого. Читая Марка Алданова. Ведущий Евгений Колосов. Затем в серии «Гражданская война» начало переговоров с немцами и заметка на юридическую тему о преступлениях. В завершении шахматный конкурс «Радио Свобода». Эфир 5 января 1973 года.
Переходим к передаче «Страницы из революционного прошлого». В этой передаче мы знакомим наших слушателей с неизвестными им или забытыми, или недоступными для них историческими документами. Передачу ведет Евгений Колосов.
Книги Алданова вряд ли доступны нашим слушателям. Марк Александрович Алданов – известный русский писатель, автор целого ряда исторических романов, вышедших в Берлине, Париже и Нью-Йорке, которые были потом переведены на 24 европейских и азиатских языка. В одной из последних своих книг «Ульмская ночь», ее подзаголовок «Философия случая», Алданов посвятил большую главу Октябрьскому перевороту. Алданов в этой главе показал, что среди большевистских повстанцев в октябре 1917 года, в день переворота, были, конечно, и рабочие. Но петербургский пролетариат в целом в Октябрьском перевороте не участвовал. Большевистский главный штаб в октябре-ноябре 1917 года состоял из интеллигентов и полуинтеллигентов. Алданов также показывает, что так называемая вооруженная демонстрация большевиков в июле 1917 года под лозунгом «Долой министров-капиталистов», конечно, имела целью захват власти. Троцкий в своей «Истории русской революции», вышедшей за границей, пытался это опровергнуть, но сам Ленин этот факт признал. Алданов пишет.
«Вооруженная демонстрация под лозунгом «Долой министров-капиталистов» конечно, имела целью захват власти. Ленин откровенно написал: «Нельзя теперь говорить о вооруженной манифестации без желания произвести новую революцию». Формально наиболее точное описание событий 4 июля – это антиправительственная манифестация. Но существо дела в том, что у нас была необыкновенная манифестация. Это было гораздо больше, чем манифестация, и это меньше, чем революция.
Приведя слова Ленина, Алданов по этому поводу пишет.
В действительности была именно неудачная попытка сделать в июле то, что с успехом было сделано в октябре. Попытка 4 июля могла удастся, и могло бы не удастся восстание 25 октября. Одни обстоятельства в июле складывались для большевиков менее благоприятно, чем в октябре, другие – более благоприятно. Я своими глазами видел оба восстания. Картина была одинаковая в обоих случаях. Те же восторженно растерянные люди, такой же хаос в порядке, тоже вечное страшное 50-50 всех революционных исходных с ними событий. Если бы Кронштадтский флот в июле вошел в Неву и начал бы бомбардировку Зимнего дворца и Петербурга, то большевики могли бы прийти к власти в июле. Если бы Керенскому удалось в октябре найти на фронте несколько надежных частей, то Октябрьское восстание могло бы быть подавлено.
События 1917 года развивались не по плану, выработанному Троцким, но по какой-то внутренней логике, пишет Алданов и продолжает.
Вся книга Троцкого «История русской революции» сводится к издевательству над демократическими взглядами и действиями, над органическим ничтожеством русской демократии. Забавно, однако, то, что почти без всяких изменений его издевательские замечания могли бы быть с таким же основанием отнесены к последовавшим главам его собственной биографии. Он в 20-х годах проявил точно такую же слабость, бессилие и отсутствие проницательности, так же легко дал Сталину себя убрать, как Временное правительство дало себя свергнуть большевикам.
Далее Алданов указывает, что Ленин, как и знаменитый французский революционер-заговорщик Бланки, знал, что к революции не бывает совершенно готов никто и никогда. Ленин исходил из трех основных положений. Солдаты хотят мира во что бы то ни стало и, возможно, скорее. Рабочие хотят экспроприации их работодателей. Крестьяне желают получить землю тотчас же и не склонны ждать созыва учредительного собрания. При таких условиях есть шансы на успех восстания. Гарантировать же успех не может никто, говорил Ленин. В письме из того места, где он скрывался, Ленин предлагал Центральному комитету большевиков арестовать демократическое совещание. Центральный комитет единогласно отверг это предложение. Против этого предложения голосовал и Троцкий. Центральный комитет не только отверг требования Ленина, но в первый и последний раз в истории своего существования постановил сжечь его письмо. Ну вот, 10 октября 1917 года в Петербурге произошло новое заседание ЦК большевиков, на котором присутствовал Ленин. Об этом заседании Алданов пишет.
Это было одно из самых важных и значительных по последствиям заседаний в мировой истории. Оно продолжалось 10 часов. Из своего убежища приехал тщательно загримированный Ленин. Присутствовало еще 11 человек. Говорил главным образом Ленин. Вот каковы были его положения. Во-первых, во всей Европе близится социальная революция. Во-вторых, империалисты, то есть немцы и союзники, собираются заключить между собой мир с тем, чтобы задушить русскую революцию. В-третьих, русская буржуазия, Керенский с компанией, собираются сдать Питер немцам. В-четвертых, близится крестьянское восстание и несется к большевикам волна народного доверия. В-пятых, явно готовится вторая корниловская авантюра. По этим причинам Центральный комитет признает необходимым вооруженное восстание, призывает все партийные организации и так далее. Все доказательства, все положения были ложны. Все. Все, что Ленин говорил, было неправдой. В небольшой квартире номер 31, в доме номер 32 по Карповке в Петрограде, большинством 10 человек против 2 принимается резолюция мирового значения. Через 2 недели она осуществляется. История мира направляется по новому пути. И теперь еще также неизвестно, куда же в конце концов приведет этот путь, в котором каждый вершок густо пропитан кровью.
Эту главу в книге «Ульмская ночь. Философия случая» Алданов заканчивает следующими словами.
Был на заседании большой человек Ленин. Были еще 2 выдающихся людей, Троцкий и Сталин. Остальные были в большинстве средние полуинтеллигенты. Многие из них позднее кончили трагической смертью по воле одного из участников заседания. Всего этого достаточно, чтобы признать эту сцену в доме на Карповке сценой невиданной, шекспировской. Зловещий оттенок ей придает и то, что вывод в ней был сделан из 5 положений, в которых не было ни одного слова правды.
На этом мы закончим нашу передачу, посвященную характеристике Октябрьской революции в книге Марка Алданова «Ульмская ночь. Философия случая».
Вы слушаете очередную передачу из серии «Гражданская война». В предыдущей передаче мы говорили о приказе Совнаркома, разрешающем любой воинской части на фронте вступать в переговоры с неприятелем до заключения перемирия. В сегодняшней передаче «Начало переговоров с немцами» вы услышите, как по официальным сообщениям эти переговоры протекали и как реагировала на них печать.
Ликвидация империалистической войны или капитуляция перед империализмом? Этот вопрос задала газета Максима Горького «Новая жизнь» по поводу знаменитого приказа Совнаркома в статье от 24 ноября 1917 года. Статья начинается так.
Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем. Совет народных комиссаров дает вам право на это. Эти слова содержатся в радиотелеграмме, разосланной всем и подписанной Ульяновым, Лениным и Крыленко. Авторы приказа знали, что делали. Они не дождались приезда в ставку назначенного ими главнокомандующего и не дали времени союзникам для ответа в тот же день на впервые посланную им официальную ноту о мире и перемирии. Они бросили свой зов прямо солдатской массе, истрадавшейся от голода и холода, от смертного ужаса и полного недоверия к власти, заставляющей воевать. Авторы приказа рассчитывают, что массы не устоят перед искушением и пойдут на провокацию, не понимая ее значения. А значение ее таково. Немецко-австрийские войска получат полную власть над русской армией. Они могут вести переговоры в течение какого им угодно времени, назначать перемирие, нарушать его когда и где им угодно, и, выбрав подходящую для себя минуту, ударить по дезорганизованным русским войскам и по желанию или расстрелять их, или взять в плен, или погнать их сюда, вглубь России, разрушая их руками нашу страну.
В этом страшном предсказании газеты Максима Горького не было ничего несбыточного. Так это и случилось. А случившееся было негласным условием для согласия австро-германских генералов на перемирие. Совершенно естественно, что и представители союзных войск в Ставке в Могилеве были взволнованы создающимся положением. Представитель армии Соединенных Штатов обратился к главнокомандующему генералу Духонину, которого еще не успели сменить, с письмом.
«Ваше превосходительство! Согласно совершенно определенному указанию моего правительства, переданного мне послом североамериканских Соединенных Штатов в Петрограде, я имею честь довести до вашего сведения, что ввиду введения Республикой Соединенных Штатов в союзе с Россией войны, имеющей в основе борьбу демократии против автократии, мое правительство определенно и энергично протестует против всякого сепаратного перемирия, могущего быть заключенным Россией».
Протестовал и Центральный армейский комитет при Ставке главнокомандующего. Газета Максима Горького приводит разговор по прямому проводу между новым главнокомандующим прапорщиком Крыленко и председателем общеармейского комитета Станкевичем.
«Сообщаю вам, товарищ Станкевич, что 26 ноября наши парламентеры направятся к германцам, и сообщение об их выходе на линии окопов должно быть дано не позже 20 часов. Ставка должна гарантировать безопасность парламентеров, и ответственность за нее возлагается на Ставку».
«Товарищ Крыленко, считаю нужным сообщить вам, что местные советы не признают ни власти народных комиссаров, ни назначения вас, товарищ Крыленко, верховным главнокомандующим».
«Всякий, кто станет на дороге в борьбе за мир, будет отвечать по законам военного времени».
«Ввиду того, что из 15 армий Совет народных комиссаров, а следовательно и вас, товарищ Крыленко, как главнокомандующего, признают только 3 армии, и то с оговоркой, Ставка не подчиняется вашим распоряжениям, и свою деятельность будет ограничивать только технической работой».
«Вы будете нести ответственность за неподчинение».
«Я беру на себя полную ответственность за неисполнение ваших распоряжений, товарищ Крыленко, и даже не считая для себя долгом сообщить об этом разговоре верховному главнокомандующему генералу Духонину. Если бы даже Духонин захотел исполнить ваши распоряжения, то 3 фронта – румынский, юго-западный и кавказский – не исполнили бы его приказания».
В «Правде» в номере от 29 ноября 1917 года появилось официальное сообщение под заголовком «Перемирие». Начиналось оно с телеграммы.
«Действующая армия. во вторник, 27 ноября, в 2 часа дня, возвратились в Двинск парламентеры, отправленные к противнику верховным главнокомандующим для переговоров о перемирии.
Дальше следовал протокол самих парламентеров о происшедшем 26 ноября. Приводим главные выдержки из протокола.
В 12 часов 20 минут мы выехали из Двинска на фронт 13-го армейского корпуса. В 3 часа 40 минут мы вышли на участке Можайского пехотного полка из передового окопа, согласно Международной конвенции с белым флагом и трубачом. И в 300 шагах были встречены у проволочных заграждений германскими офицерами. В 5 часов вечера с повязками на глазах мы были доставлены в батальонный штаб германской армии и в 5 часов 40 минут передали наши письменные полномочия от Народного комиссара по военным и морским делам и Верховного главнокомандующего армиями Российской Республики двум германским офицерам генерального штаба, присланным с этой целью из штаба дивизии. Переговоры велись на французском языке. Наше предложение было немедленно передано в штаб дивизии и оттуда в штаб главнокомандующего Восточным фронтом принцу Рупрехту и верховному главнокомандующему германскими армиями.
Интересно отметить, что в тексте этого протокола упоминается титул германского главнокомандующего Восточным фронтом принц Рупрехт, но умалчивается о титуле верховного главнокомандующего всеми германскими армиями. Император Вильгельм II. Так был соблюден известный революционный этикет и смягчено впечатление, которое могло произвести это имя на сознательных воинов революционной армии. Дальше в протоколе записано.
В 6 часов 20 минут нас на автомобиле доставили в пастерат Пинцен, где нас принял дивизионный генерал Гофмейстер в походной парадной форме, при высших германских орденах, звездах и ленте, окруженный чинами штаба. Генерал Гофмейстер объявил нам, что наши полномочия признаны действительными и предложения переданы высшему командованию, и что ответ может быть получен через 24 часа.
Но германские генералы, как видно, также торопились, как и прапорщик Крыленко. Им нужно было успеть перебросить, возможно, большее число дивизий с русского фронта на французский до подписания условий перемирия, на которые могли влиять союзники, еще не порвавшие своих отношений с Россией. Прошло всего около часа, как был получен ответ из ставки императора Вильгельма II. В протоколе записано дальше.
В 7 часов 50 минут вечера уже был получен первый ответ от Верховного германского командования с согласием на переговоры о перемирии на принципах, изложенных нами. После обмена мнений на русском, французском и немецком языках и новых сношений по прямому проводу с Верховным германским командованием в 12 часов 20 минут ночи на 27 сего ноября нам был передан генералом Гофмейстером за его подписью и с приложением печати ответ на наше письменное предложение. Ввиду того, что наше предложение было на русском языке, ответ нам был передан на немецком языке.
Дальше в протоколе парламентеров говорится об условиях следующей встречи уполномоченных для подписания перемирия.
Местом встречи назначен Брест-Литовск. Время встречи 2 декабря в 12 часов дня по среднеевропейскому времени. Постановление это подписано нами в 1 час 13 минут ночи в двух экземплярах. Также нам было сообщено, что германский верховный главнокомандующий приказал прекратить стрельбу, если таковая не будет вызываться противником, и прекратить братание впредь до окончания переговоров.
Таков был приказ императора Вильгельма. Прапорщик Крыленко через несколько часов поспешил ответить на этот приказ своим приказом, подражая германскому императору и покоряясь ему.
Thank you.
Предписываю немедленно приостановить перестрелку и братание на всех фронтах. Необходима усиленная бдительность.
Крыленковские парламентеры переночевали в немецком расположении и наутро были отправлены в наши окопы. В протоколе значится.
В 8 часов утра сего 27 ноября нас отвезли с завязанными глазами на участок фронта, где мы были приняты. И в 11 часов 30 минут дня мы вернулись в свои линии. Протокол подписали. Парламентеры 9-го гусарского киевского полка поручик Владимир Шнеур и члены армейского комитета 5-й армии врач Михаил Соголович, вольно определяющийся Георгий Мерен.
Парламентеры привезли с собой в Петроград ответ немецкого верховного командования. Первые два пункта этого ответа гласили:
главнокомандующий немецким Восточным фронтом готов вступить в переговоры с русским верховным главнокомандующим. В случае готовности русского верховного главнокомандующего вести переговоры с главнокомандующим немецким Восточным фронтом, его просят отправить комиссию уполномоченных в главную квартиру главнокомандующего немецким Восточным фронтом.
2 декабря советская делегация под председательством Йоффе перешла фронт. Начались переговоры в Брест-Литовске.
Вы слушали очередную передачу «Начало переговоров с немцами» из серии «Гражданская война». Следующую передачу «Реакция союзных держав на переговоры в Брест-Литовске» слушайте в пятницу 16 февраля по первой программе, начиная с 20 часов 40 минут по московскому времени.
А теперь прослушайте заметку на юридические темы.
Побеседуем о преступлениях. Преступления стары, как старо общество. Даже в первобытных общинах совершались преступления – кражи, драки, убийства. Преступления не только явление капиталистического общества. В не меньшей мере преступления имеют место и в советском социалистическом обществе. Советские уголовные кодексы своими размерами и количеством статей не меньше так называемых капиталистических, а предусмотренные ими санкции куда строже. Иван Иванович купил себе шубу в государственном магазине. Петрову она понравилась, и он ее у Ивана Ивановича украл. Сидорову такая шуба тоже понравилась, и он ее украл, но не у Петрова, а в государственном магазине. В первом случае шуба являлась личной собственностью Ивана Ивановича. Уголовный кодекс предусматривает за кражу личной собственности кару лишение свободы на срок до 2 лет. Сидорова ожидает аналогичное наказание, но уже до 3 лет. Он, мол, похитил государственную собственность, а хищение государственной собственности по Советскому уголовному кодексу наказывается строже. Оба преступления были совершены умышленно при одинаковых обстоятельствах, но наказание разное. Справедливо ли это? Ведь шуба в государственном магазине ранее или позже будет продана и перейдет с государственной в личную собственность. Получается, что кража шубы до покупки наказывается строже, чем после покупки. Встречаются Петров и Сидоров в исправительно-трудовом лагере. За такую же самую шубу Сидорову надо сидеть 3 года, а Петрову только 2. Оба они согласны в том, что наказание несправедливо. За то же самое противозаконное деяние мерка наказания различна. Хотя приговор и соответствует требованиям закона, но он несправедлив. Значит, и закон несправедлив. А ведь правосудие без справедливых законов и приговоров – это не правосудие, а месть или запугивание. Русская правда, этот законодательный акт феодального общества, наказывала преступления против дворян гораздо суровее, чем против крепостных. За кражу шубы у своего барина наказывался холоп куда строже, чем за кражу такой же шубы у другого холопа. Ему просто отрубали руки. Феодальный суд был судом барским. Он выяснял не только, кто и что украл, а главным образом, у кого была произведена кража. Если она была произведена у барина, Тогда социальная опасность воровского проступка считалась большей, а поэтому и наказание было беспощадней. Была шуба похищена у холопа, тогда действие вора, хотя формально и содержало те же признаки преступления, но в силу малозначительности не представляло общественной опасности и иной раз могло даже оставаться ненаказуемым. И только около 100 лет тому назад в культурном мире начала торжествовать идея справедливости, построенная на равенстве между людьми. Суд не стал больше устанавливать, у кого шуба была похищена, а кто ее похитил, при каких обстоятельствах и какова степень вины вора. Таким образом, все были поставлены в равные условия, а делом суда было вывести справедливый приговор. Была ли похищена шуба у государства, торговца или же бедняка, для суда этот факт больше не имел значения. Советские законы возвращаются к старому правопорядку, хотя формально их социальное содержание иное. За кражу государственного имущества применяются иные критерии, чем за хищение личной собственности. Поэтому органы советского правосудия прежде всего спрашивают, у кого была похищена шуба. Законодатель исходит от того, что государственное имущество общенародное, и поэтому его надо охранять страхом суровых наказаний. А личная собственность, то есть собственность каждого из 200 миллионов советских граждан, в такой охране не нуждается. С подобных позиций исходил и феодальный законодатель. Наказывая строже расхитителей государственной собственности, советское право стремится карать не только за совершенное преступление, но и перевоспитывать осужденных в духе честного отношения к труду и точного исполнения законов, как гласит 20-я статья Уголовного кодекса РСФСР, то есть в духе послушания и покорности. В таких условиях трудно говорить о праве гражданина, члена социалистического общества, на справедливый приговор. А ведь право гражданина на справедливый приговор есть одно из высших достижений современного человечества.
Вы прослушали заметку на юридические темы.
Если у вас есть желание и настроение поломать на досуге голову над решением оригинальных шахматных задач, то примите участие в специальном конкурсе. Вам предстоит решить 4 шахматных задачи. Но даже решив правильно одну из них, вы можете получить премию – комплект миниатюрных магнитных шахматных фигур с доской. Кроме этого, каждый, заявивший о своем желании участвовать в шахматном конкурсе, получает на память одну из 2 книг по собственному желанию. Либо шахматный турнир в Гастингсе в 1895 году с участием Чигорина, либо турнир в Нью-Йорке в 1924 году с участием Алехина. Шахматные задачи, которые вам предстоит решить, вы получите на русском языке, написав по следующему адресу. Чесс-клуб, Бокс, 1993, Нью-Йорк, 10017. Даем по буквам. Хорошо бы писать латинскими буквами.
Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Гулливер побывал там, где строят коммунизм. Ведущая Галина Зотова. Эфир 5 января 1974 года.
Путешествие Гулливера к лилипутам, к великанам, в Лапуту и другие диковинные страны. Кто не знает эту любимейшую в мире книгу? Ею зачитывается, как говорится, и стар, и млад. Она появилась на свет очень давно, 28 октября 1726 года в Лондоне. Написал ее английский священник Джонатан Свифт. И написал так, что каждый читатель находит в путешествиях Гулливера для себя что-то новое, забавное и мудрое.
Нашли и мы нечто необычное в этой книге и назвали эту нашу передачу так: «Гулливер побывал и там, где строят коммунизм». Мы понимаем, дорогие радиослушатели, что это может удивить вас, и вы готовы воскликнуть: «Помилуйте, как это можно, чтобы англичанин Гулливер, живший в начале 18 века, мог перенестись в наше столетие?» Но это только на первый взгляд кажется невероятным. Гулливер, например, видел искусственный спутник Земли, сателлит. А они ведь появились только в нашем веке, совсем недавно. Помните, как он описывает этот спутник, Лапуту?
Остров имеет форму правильного круга диаметром 7837 ярдов. Дно или нижняя поверхность, видимая только наблюдателем, находящимся на Земле, есть гладкая, правильная алмазная пластинка толщиной около 200 ярдов. Обладает возможностью поднимать остров в заоблачные сферы. При помощи магнита остров может подниматься, опускаться и передвигаться с одного места на другое.
Гулливер назвал Лапуту летающим островом, но это и есть спутник, или, если хотите, летающая тарелка. Лапута обладает и стратегическим, военным значением для агрессии из космоса, о чем в книге говорится так.
Если какой-нибудь город поднимает мятеж или восстание, смотря по степени преступления, карательная мера усиливается метанием сверху больших камней, от которых население может укрыться только в подвалах и погребах, предоставляя полному разрушению крыши своих жилищ. Но если мятежники упорствуют, остров опускается прямо на головы непокорных и сокрушает их вместе с их домами.
Гигантские спутники – это только одно доказательство путешествия Гулливера в наш век. Есть и другое. Гулливер обнаружил в Лапуте электронные мозги. Да-да. Он своими глазами видел машину, предназначенную для...
усовершенствования умозрительного знания при помощи технических и механических операций. В станок входит целый словарь. Им точнейшим образом высчитано соотношение числа частиц, имен, глаголов и других частей речи, употребляемых в наших книгах.
Как и электронные мозги, переводящие на несколько языков, обнаруженная Гулливером машина могла производить множество томов, составленных из отрывочных фраз, и из полученного таким образом материала дать миру полный компендий всех искусств и наук. Уже эти два факта неоспоримо доказывают, что Гулливер побывал в нашей эпохе космических снарядов и электронных мозгов. Вы спросите, как же технически совершил он путешествие из 18 века в середину 20-го? Но это же очень просто. Очевидно, на машине времени. За справками рекомендуем обратиться к сочинению на эту тему Герберта Уэллса, кстати, земляка Гулливера. Знал Гулливер и партийных критиков нашего века, и поэтому, очевидно, он несколько засекретил описание своего путешествия в страны, строящие коммунизм. Он называет их то Лапутой, то Лагада, то Больни Барби. В Лапуте Гулливер познакомился с работой высшего органа, планирующего всю жизнь населения. Этот орган Гулливер осторожно назвал «Академией прожекторов». Он писал, что там каждая комната заключала в себе одного или нескольких прожекторов. Таких комнат было не менее 500, и в них восседали лица.
Лица эти прониклись презрением ко всем учреждениям и начали составлять проекты пересоздания науки, искусства, законов, языка и техники на новый лад. Они изобретают новые методы земледелия и архитектуры и новые орудия и инструменты для всякого рода ремесл и производств, с помощью которых, как они уверяют, один человек будет исполнять работу десятерых. Все земные плоды будут созревать во всякое время года, по желанию потребителей, причем эти плоды по размерам превзойдут в 100 раз те, какие мы имеем теперь. Но не перечтешь всех их проектов, а осчастливить человечество. Жаль только, что ни один из этих проектов еще не разработан до конца. А между тем страна в ожидании будущих благ приведена в запустение. А население голодает и ходит в лохмотьях. Однако все это не только не охлаждает рвение прожектеров, но еще пуще подогревает его. И их одинаково воодушевляет как надежда, так и отчаяние.
На тех, кто не следует их примеру, в Лапуте, строящий коммунизм, по словам Гулливера, смотрит с презрением и недоброжелательством, как на врагов науки, невежд и вредных членов общества. Гулливер описывает и работу партийных языковедов, и их проекты реформы правописания.
Мы пошли в школу языкознания, где заседали 3 профессора в ученой конференции, посвященной вопросу об усовершенствовании родного языка. Первый проект предлагал сократить разговорную речь путем сведения многосложных слов к односложным и упразднения глаголов и причастий, так как в действительности все мыслимые вещи – суть только имена.
Вообще новаторство, изобретательство и рационализаторские предложения невероятно поощрялись верховной властью Лапуты, как свидетельствует Гулливер.
Там же я увидел ученого, занимавшегося пережиганием льда в порох. Он показал мне написанное им исследование о ковкости пламени, которое он собирается опубликовать. Там был также весьма изобретательный архитектор, разрабатывавший способ постройки домов, начиная с крыши и кончая фундаментом. Там был, наконец, слепорожденный, под руководством которого занимались несколько таких же слепых учеников. Их занятия состояли в смешивании красок для живописцев, каковые профессор учил распознавать при помощи обоняния и осязания.
В Лапуте вся жизнь основывалась на железных научных закономерностях. Ученые с солидным партийным стажем, ублаженные орденами и премиями, с лицами мудрецов, не отступая ни на йоту от законов Диомата, изощрялись в таком научном творчестве.
Одни сгущают воздух в вещество сухое и осязаемое, извлекая из него селитру и процеживая водянистые и текучие его частицы. Другие размягчают мрамор для подушек и подушечек для булавок. Третьи приводят в окаменелое состояние копыта живой лошади, чтобы предохранить их от изнашивания.
С помощью материалистической науки в Лапуте был разработан радикальный метод борьбы с оппозиционерами и уклонистами. Он заключался в том, что бралась одна пара людей, верных генеральной линии партии, и пара тех, кто с ней был не совсем согласен. Дальше, по словам Гулливера, происходило следующее.
«Пусть 2 искусных хирурга отпилят одновременно затылки у каждой пары таким образом, чтобы мозг разделился на 2 равные части. Пусть будет произведен обмен срезанными затылками, и каждый из них приставлен к голове политического противника». Две половинки головного мозга, принужденные спорить между собой в пространстве одного черепа, скоро придут к доброму соглашению и породят умеренность и правильность мышления.
Особенно эффективно была деятельность Вселапутянской академии сельскохозяйственных наук. В ней восседали партийные генетики, сплошь верные последователи славного академика Трофима Лысенко. Одни из них изобретали
способ пахать землю при помощи свиней и таким образом избавиться от расходов на плуги, скот и рабочих. Способ этот заключается в следующем. На 10-ти земли вы закапываете на расстоянии 6 дюймов и на глубине 8 известное количество желудей, фиников, каштанов и других плодов или овощей, до которых особенно лакомы свиньи. Затем вы выгоняете на это поле штук 600 или больше свиней, и они в течение нескольких дней в поисках запищи взроют рылом всю землю, сделав ее пригодной для посева и в то же время удобрив ее своим навозом.
Был во Вселопутянской академии и универсальный искусник, генетик, который...
Занят был разработкой двух великих замыслов. Первый из них – обсеменение полей мякиной, в которой, по его утверждению, заключена настоящая производительная сила. А второй – приостановкой роста шерсти на двух ягнятах. Он надеялся в недалеком будущем вывести породу голых овец.
Были во Вселопутянской академии сельскохозяйственных наук и другие деятельные последователи Лысенко. Среди них и ученый-фанатик, который 8 лет разрабатывал проект извлечения солнечных лучей из огурцов. Несмотря на всю эту энергичную научную деятельность, Гулливер, находясь в Лапуте, строящий коммунизм, с удивлением видел, что...
Прохожие на улицах куда-то мчались, имели дикий вид... Глаза их были устремлены в одну точку, и почти все они были одеты в лохмотья. Здесь я увидел много крестьян, работавших с помощью разнообразных орудий, но не мог разобрать, что, собственно, они делают. Тем более, что поля, бывшие перед моими глазами, не имели ни малейших признаков травы или хлеба, хотя почва была, по-видимому, превосходная. Я не мог не выразить своего удивления по поводу столь странного вида деревни. Что означают эти озабоченные лица, эти занятые работой руки? Ибо я не замечал никаких благотворных результатов, производимых ими. Напротив, мне никогда не приходилось видеть хуже возделанных полей, хуже построенных и обвалившихся домов и людей, внешность и платья которых свидетельствовали бы о такой нищете и лишениях. Обратил мое внимание на различные методы обработки земли, которые были для меня совершенно непонятны, ибо за весьма редкими исключениями я не мог заметить на полях ни одного колоса и ни одной былинки.
Особое внимание Гулливера привлекло, очевидно, жилищное строительство на Лапуте. Он утверждает, что...
Дома лапутян построены очень скверно, стены поставлены криво, во всем здании нельзя найти ни одного прямого угла. Эти недостатки объясняются презрительным отношением к прикладной геометрии, которую считают наукой вульгарной и ремесленной. Указания, которые делает лапутянское начальство, слишком утончены и недоступны для рабочих, что служит источником беспрестанных ошибок. Вследствие страхов, внушаемых как этими, так и другими не менее грозными опасностями, лапутяне постоянно находятся в такой тревоге, что не могут ни спокойно спать в своих кроватях, ни наслаждаться обыкновенными удовольствиями и радостями жизни.
Отважный путешественник Лемюэль Гулливер, наблюдая жизнь лапутян, заметил, что ни одна материальная нужда внушает лапутянам тревогу. Есть и другие причины подавленности населения. Одна из них – гнет единой казенной идеологии. Гулливер отметил, что плохо приходится в Лапуте тем, кто обладает своими убеждениями, не согласующимися с преподанными сверху. От них – требует немедленного отречения от ереси. И, как заключает наш путешественник, требование перемены убеждений является правительственной тиранией. И что...
Власть имущие весьма зорко следят за прессой и готовы не только истолковать по-своему все, что кажется им намеком, но даже подвергнуть за это наказанию.
Гулливер писал, что на Лапуте...
Есть целая корпорация людей, с молоду обученных искусству доказывать при помощи пространных речей, что белое черно, а черное бело. Выступая всю свою жизнь против истины и справедливости, они с роковой необходимостью потворствуют обману, клятвопреступлению и насилию.
Гулливер Гитлер мудро отметил, наблюдая лапутянских пропагандистов.
Способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и получать сведения о различных предметах. Но если кто-нибудь станет утверждать то, чего нет, то назначение нашей речи совершенно извращается, потому что в этом случае тот, кому обращена речь, не может понимать своего собеседника, и он не только не получает никакого осведомления, но оказывается в состоянии худшем, чем невидение, потому что его уверяют, что белое – черно, а длинное – коротко.
Для изобличения инаковерующих в Лапуте применяется множество различных способов. Например, там пользуются...
методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма. Так можно прочитать самые затаенные мысли и узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю «наш брат Том нажил геморрой», искусный дешифровальщик из этих самых букв прочитает фразу, что заговор открыт, надо сопротивляться и так далее. Это и есть анаграмматический метод.
Все, что касается разоблачения, преследования и наказания, в Лапуте поставлено на большую высоту. Там существует множество, как говорит Гулливер, инструкций для открытия противоправительственных заговоров. Они
рекомендуют государственным мужам исследовать пищу всех подозрительных лиц, разузнать, в какое время они садятся за стол, на каком боку спят.
Судопроизводство над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, отличается несравненно большей быстротой. Судья первым делом осведомляется о настроении власть имущих, после чего без труда приговаривает обвиняемого к виселице.
О том, какие формы принимают в тех краях преследование людей иного мировоззрения, свидетельствует рассказ Гулливера о событиях в соседней с Лапутой стране Блефуску. Поводом к идеологической войне послужили следующие обстоятельства.
Все держатся того мнения, что вареное яйцо при употреблении его в пищу следует разбивать с тупого конца, и что этот способ практикуется искони веков. Но власти обнародовали указ, предписывающий всем подданным по страхам строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот закон до такой степени раздражил население, что был причиной 6 восстаний. Были напечатаны сотни томов, трактующих об этом вопросе, но книги, поддерживающие теорию тупого конца, давно запрещены.
Диктатор и вдохновитель этой идеологической войны, по словам Гулливера, истребив укрывающихся тупоконечников и принудив всех разбивать яйца с острого конца, мог бы стать единственным властелином вселенной. Весьма нелестного мнения остался Лемюэль Гулливер о касте партийцев и догматиков Лапуты. Он говорит, что они не проявляют никаких страстей, кроме неистовой жажды власти, и обладают адской привычкой ко лжи, лукавству, обману и двуличию. И что они...
пользуются словами для самых различных целей, но только не для выражения своих мыслей. Они никогда не говорят правды, хотят выдать свою ложь за правду.
Они очень плохо рассуждают и всегда с запальчивостью возражают, кроме тех случаев, когда они бывают правы, что наблюдается редко. Воображение, фантазия и изобретательность совершенно чужды этим людям, в языке которых нет даже слов для обозначения этих душевных способностей.
Академия прожекторов в Лапуте разработала эффективный метод для усвоения столь же архимудрых, сколь и твердокаменных догм диалектического материализма. Метод этот таков.
Каждая теорема с доказательством тщательно переписывается на тоненькой обладке чернилами, составленными из микстуры против головной боли. Ученик глотает обладку натощак и в течение 3 следующих дней не ест ничего, кроме хлеба и воды. Когда обладка переваривается, микстура поднимается в мозг, принося с собой туда же теорему.
В общем, Гулливер довольно мрачно расценивает то, что он увидел в Лапуте, строящий коммунизм.
Я узнал, сколько невинных, превосходных людей было приговорено к смерти или изгнанию благодаря могущественным министрам и партийной злобе. Сколько подлецов возводилось на высокие должности, облекалось доверием, властью, почетом и осыпалось материальными благами.
Радиослушатели, мы надеемся, что теперь вы убедились сами в том, что Гулливер действительно побывал на машине времени там, где строят коммунизм. Все те цитаты, которые вы слышали, считаем, вполне доказывают правильность нашей гипотезы. Гулливер был не в Лапуте, а в одной из стран, бодро идущих к коммунизму. Приведем еще цитаты, свидетельствующие, что Гулливер побывал на машине времени и там, где наше с вами будущее. В стране или в мире, которого еще нет, но прихода которого все мы ждем. В этом будущем, как говорит Гулливер, будет происходить так.
При выборе кандидатов на государственные и общественные должности больше внимания обращается на нравственные качества. Провидение никогда не имело в виду создать из управления общественными делами тайны, в которые способны проникнуть только весьма немногие великие гении, рождающиеся не более 3 столетия. Напротив, они полагают, что правдивость, справедливость, воздержание и подобные качества доступны всем, и что упражнения в этих добродетелях вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему Отечеству в той или другой должности, за исключением тех, которые требуют специальных знаний. Самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственных достоинств. И нет ничего опаснее поручения должностей только даровитым личностям, ибо ошибка, совершенная по невежеству, лицом исполненным добрых намерений, не может иметь таких роковых последствий для общественного блага, как деятельность человека с порочными наклонностями, одаренного талантом скрывать свои пороки, умножать их и безнаказанно предаваться им.
В это будущее время, по словам Гулливера, будет нечего бояться предательства и оскорблений тайного или явного врага. Не надо прибегать и к лести, чтобы снискать милости великих мира. Не нужно ограждать себя от обмана и насилия. Это будет мир, где не будет доносчиков, чтобы подслушивать мои слова или подглядывать мои действия, или возводить на меня ложные обвинения. Гулливеру посчастливилось увидеть будущий мир, где не было больше ни клеветников, ни политиканов, ни убийц, не было тюрем и виселиц, не было тупых и спесивых педантов, не было негодяев, поднявшихся из грязи, и благородных людей, брошенных в грязь за свои добродетели. Все это писал Лемюэль Гулливер, посетивший разные страны, в том числе и чудесную страну будущего, и в заключение своих описаний сказавший:
«Я не смотрю на вещи с партийной точки зрения, но пишу беспристрастно, без предубеждений, без зложелательства какому-нибудь лицу или какой-нибудь группе лиц. Я пишу с благороднейшей целью просветить и наставить человечество».
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века» на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.